Глава шестая. Пассажир каюты номер 6. В первый день плавания море было бурным. К вечеру подул свежий ветер. Дункан сильно качало. Поэтому женщины не появлялись на палубе. Они лежали в каютах, что было весьма благоразумно. На следующий день ветер круто изменил направление. Капитан Джон Манглс приказал поставить фок, контр-бизань и малый марсель, и Дункан стал устойчивей. Меньше чувствовалась боковая и килевая качка. Леди Эллен и Мэри Грант могли с самого утра подняться на палубу, где уже находились Гленарван, майор и капитан. Восход солнца был великолепен. Дневное светило, похожее на позолоченный диск, поднималось из океана, словно из колоссальной гальванической ванны. Дункан скользил в потоках лучезарного света, и, казалось, то не ветер, а солнечные лучи надувают его паруса. Пассажиры яхты благоговейно созерцали появление дневного светила. «Что за дивное зрелище!» — проговорила Эллен. «Восход солнца предвещает прекрасный день. Только бы ветер не переменился, остался попутным». «Трудно желать более благоприятного ветра, дорогая Эллен», — отозвался Гленарван. «И нам не приходится сетовать на такое начало нашего путешествия». «А скажите, дорогой Эдуард, как долог наш путь?» «На это вам ответит только капитан Джон», — сказал Гленарван. «Как мы идем, Джон? Довольны ли вы своим судном?» «Очень доволен, сэр. Это отличное судно. Моряку приятно чувствовать его под ногами. И машина, и корпус как нельзя лучше подходят друг к другу. Вот почему яхта, как вы сами видите, оставляет за собой такой ровный след и так легко уходит от волны. Мы идем со скоростью 17 морских миль в час. Если скорость не снизится, то дней через 10 пересечем экватор и менее чем через 5 недель обогнем мыс Горн». «Вы слышите, Мэри? Меньше чем через 5 недель», — обратилась к молодой девушке леди Эллен. «Да, сударыня», — ответила Мэри, — «я слышала, и мое сердце сильно забилось при словах капитана». «Как вы переносите плавание, мисс Мэри?» — спросил Гленарван. «Неплохо, сэр, а вскоре, надеюсь, совсем освоиться с морем». «А наш юный Роберт?» «О, Роберт!» — вмешался Джон Манглс. «Если его нет сейчас в машинном отделении, то значит, он взобрался на мачту. Этот мальчуган не знает, что такое морская болезнь. Да вот, полюбуйтесь сами. Видите, где он?» Все взоры устремились туда, куда указывал капитан. «На фок-мачту. Там, в футах в 100 от палубы, на снастях брамстенги, висел Роберт». Мэри невольно вздрогнула. «О, успокойтесь, мисс», — сказал Джон Манглс. «Я вам ручаюсь за него. Обещаю, что в недалеком будущем я представлю капитану Гранту лихого молодца, ибо нисколько не сомневаюсь, что мы разыщем этого достойного капитана». «О, пусть вас услышит небо», — ответила девушка. «Милая мисс Мэри», — вновь заговорил Гленарван, — «все предвещает нам удачу. Взгляните на этих славных молодцов, взявшихся за это прекрасное дело. С ними мы не только добьемся успеха, но легко достигнем его. Я обещал леди Эллен увеселительную прогулку и верю, что сдержу слово». «Эдуард, вы лучший из людей», — воскликнула Эллен Гленарван. «Отнюдь нет, но у меня лучшая команда на лучшем судне. Разве вы не восхищаетесь нашим Дунканом, мисс Мэри?»
«Конечно, сэр», — ответила девушка. «Не только как пассажирка, но и как настоящий знаток.
Вот как?»
«Будучи ребенком, я постоянно играла на кораблях отца. Он хотел воспитать из меня моряка. Если понадобится, я и теперь могу взять рифы или поставить парус».
«Что вы говорите, мисс?» — воскликнул Джон Манглс. «Если так, — сказал Гленарван, — то вы в лице капитана Джона, несомненно, будете иметь большого друга, ибо профессию моряка он ставит выше любой иной, даже для женщины. Не правда ли, Джон?»
«Совершенно верно, сэр», — ответил молодой капитан. «Но я должен признаться, что, по-моему, мисс Грант более пристала находиться в рубке, чем ставить брамсель. Но все же моему самолюбию моряка льстят ее слова.
А особенно, когда она восхищается Дунканом», — добавил Гленарван.
«Который того вполне заслуживает», — ответил Джон Манглс.
«Право, вы так гордитесь вашей яхтой», — сказала леди Эллен, «что мне захотелось осмотреть ее сверху донизу и заодно поглядеть, как устроились наши славные матросы в кубрике».
«Очень удобно», — ответил Джон Манглс, — «не хуже, чем дома».
«А они действительно дома, дорогая Эллен», — сказал Гленарван. «Это яхта, уголок нашей старой Шотландии, это кусок графства Думбартон, плывущий по волнам океана. Таким образом, мы не покинули нашей родины. Дункан — это замок Малькольм-Касл, а океан — озеро Ломонд».
«Но тогда, дорогой Эдуард, покажите нам ваш замок», — шутливо промолвила Эллен.
«К вашим услугам», — ответил Гленарван. «Но позвольте предупредить Олбинета». Стюарт Дункана Олбинет был превосходный метрдотель, достойный быть по своему внушительному виду метрдотелем во Франции. Так усердно и умно он исполнял свои обязанности. Олбинет немедленно явился.
«Олбинет, мы хотим прогуляться перед завтраком», — сказал Гленарван таким тоном, словно дело шло о прогулке в окрестностях замка. «Надеюсь, что к нашему возвращению завтрак будет сервирован». Олбинет важно поклонился.
«Вы пойдете с нами, майор?» — спросила Макнапса Эллен.
«Если прикажете», — ответил он.
«О, майор наслаждается своей сигарой», — вмешался Гленарван. «Не мешайте ему».
«Знаете, мисс Мэри, он страстный курильщик, он даже спит с сигарой во рту». Майор кивнул головой и остался. Остальные спустились в кубрик. Оставшись один на палубе, Макнапс по обыкновению вступил сам с собой в беседу, окутавшись густыми облаками дыма, и, не двигаясь, глядел на пенистый след за кормой яхты. После нескольких минут безмолвного созерцания он повернулся и вдруг увидел рядом с собой какого-то человека. Если бы вообще что-нибудь могло удивить майора, то именно подобная встреча, ибо этот пассажир был ему совершенно незнаком. Это был высокий, сухощавый человек лет 40. Он походил на длинный гвоздь с широкой шляпкой. Голова у него была круглая, крепкая, лоб высокий, нос длинный, рот большой и выдающийся вперед подбородок.
Глаза скрывались за огромными круглыми очками и имели какое-то неопределенное выражение, присущее обычно никтолопам, людям, способным видеть в темноте. Лицо у него было умное и веселое, в нем не было отталкивающего выражения, присущего чопорным людям, которые из принципа никогда не смеются, скрывая свое ничтожество под личиной серьезности, отнюдь нет. Непринужденность, милая бесцеремонность незнакомца все говорило о том, что он склонен видеть в людях и вещах лишь хорошее. Хотя он еще не вымолвил ни слова, но видно было, что он говорун и очень рассеянный человек, вроде тех людей, которые смотрят и не замечают, слушают и не слышат.